И мы сегодня с вами перейдем дальше к следующей проповеди. Это уже седьмая роль благодати в жизни детей Божьих или богоугодный характер молодых женщин. Давайте я вторую главу сначала прочитаю, мы остановимся на 4-5 стихе. «Ты же, Тит, говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старицы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, чтобы быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». В прошлый раз мы с вами говорили по поводу старцев и стариц, какими должны быть старцы, какими должны быть старицы. Перед этим Павел Титу рассказал, какими должны быть пресвитеры, и он сказал о том, что будут люди в церкви идти против того, что ты будешь учить, и что с ними надо делать. Итак, обратите внимание, что вторая глава «Учи, ты же говоришь, что сообразно со здравым учением». Теперь он учит. То есть во второй главе он обращается к верующим людям. К тем людям, которые готовы к переменам, тем людям, которые хотят меняться, к тем людям, которые говорят: «Господи, ты меня спас, что повелишь мне делать?» Он обращается во второй главе. Первая глава заканчивается теми людьми, которые не хотят делать, что Бог хочет, а хотят делать, что они хотят. И заметьте, как здравое учение должно действовать на этих и на тех людей. Посмотрите, когда речь идет о противящихся людях, не желающих изменяться, то в 13 стихе Павел, 1 главы Павел говорит следующее: «Свидетельство это справедливо, по сей причине обличай их строго». Для чего? «Дабы они были здравы в вере». Ты их должен обличать строго, чтобы они стали такими, какие сейчас они должны быть со второй главы. Все это люди, которые не во второй главе. Они не хотят быть такими, какие во второй главе. И Павел говорит Титу: ты должен строго их обличать, этих людей. Для чего? Чтобы привести их к здравию в вере. Не просто взять, сказать: не хотите, уходите. А обличить, чтобы они были здравы в вере. Теперь те люди, которые уже находятся в здравой вере, и Павел говорит Тимофею, 2 глава, 1 стих: «Учи сообразно со здравым учением». Понимаете разницу? То есть те люди, они не хотят, их надо привести к тому, чтобы они захотели быть здравыми в вере, а здесь люди, которые хотят, и он говорит, ты их должен учить в соответствии со здравым учением. Или говори им. Итак, посмотрите, начинается с чего последнее, что он говорит старицам, в третий стих, последние два слова: «Чтобы учили добру». Интересно, есть такая немецкая поговорка: «Zum guten muss man ziehen». «Zwingen», да, говорят? «Zwingen». Хорошему надо заставлять. Слышали, может быть, да? Хорошему надо заставлять. А плохому? Нам надо учиться быть плохими. Может быть, кто-то есть среди нас, может быть, дети или кто-нибудь есть, кто говорит: а я не знаю, что такое быть плохим. И жалко, что нет никого, кто бы меня мог научить. Но хорошему, Павел говорит Титу, ты должен объяснить им, что задача старец – учить добру. Значит, люди в церкви не научены добру. И первая задача, которую Павел возлагает на старец, или Бог через Павла, через Тита возлагает на старец, учить добру. Перед этим Павел подчеркнул проблемные сферы старец. Мы говорили с вами, что лишь только тогда старица захочет изменять свои дела, когда она поймет, что проблема находится в ее сердце. Не она сама, не ее желания должны руководить ей, а воля Бога. Лишь тогда она будет спрашивать себя и служителей церкви, как я могу послужить другим. Прошло 2 недели с прошлой проповеди. Все те, у кого дети ушли из дома, выросли взрослые, все вы относитесь к категории старцев и старец. Как изменилась ваша жизнь, сами спросите себя. Сколько вы приложили усилий для того, чтобы стать такими, какие написаны здесь, старицы и старцы? Сколько раз вы открыли Библию и прочитали? каким я должен быть. Как, насколько у вас внутри возникло это желание, я хочу исполнять волю Бога, думать не о себе, а думать такими, какими Бог хочет меня видеть. Я хочу стать такими, какими Бог меня хочет видеть. Это все равно, что если пастор церкви ни раз в год не читает тем, каким должен быть пастор церкви. Вся церковь знает, каким он должен быть, а он не знает. Когда пастор церкви делает какую-то проблему, сразу же подходят и говорят, тебе нельзя так поступать. Откуда все знают? У меня вопрос. А вы, которые являетесь старцами и старицами, вы наизусть знаете, какие вы должны быть? Вы выучили уже целомудренными, одеваться прилично святым женщины-старицы, не быть клеветницей, не порабощаться пьянству, учить добру? Мужчины-старцы, чтобы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Это повеление, которое дает Бог старцам и старицам. И теперь он не останавливается на этом, он говорит, подождите, это еще не все. Я даю вам поручение. Посмотрите, поручение дается старицам, чтобы учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, чтобы вразумляли молодых любить детей, чтобы вразумляли молодых быть целомудренными, чтобы вразумляли молодых быть чистыми, чтобы вразумляли молодых быть попечительными о доме, чтобы вразумляли молодых быть добрыми, чтобы вразумляли молодых быть покорными своим мужьям. Почему? Последнее. Чтобы не порицалось Слово Божие. Интересный аргумент дает Павел. Не просто Бог говорит, я хочу, чтобы вы так делали, а он говорит, если мы не будем это делать, то будет Слово Божие быть в поругании. Итак, Бог через Павла дает повеление старицам учить добру. По-немецки здесь написано «Lehrerin des Guten». То есть Бог повелевает старицам стать учительницей добра. Мы с вами знаем, есть разные учителя. Среди нас есть учитель русского литературы, вот учитель физики термоядерной или какой. Сестра Лена наша, ее нету сегодня у нас. Вы знаете, у нас учитель истории есть. Какие, мы много знаем биологии учителей. И надо учиться, чтобы стать учителем. Не каждый человек может прийти в университет и сказать, я учитель, буду преподавать физику. Ты когда-нибудь читал учебник физики в 5 классе последний раз? И Бог дает такую привилегию старицам стать в церкви учительницей добра. Lehrerin des Guten. Может быть, вы слышали, что некоторые люди утверждают, что женщина в церкви не должна учить. Это, на это ответить можно по-немецки «яйн». Она должна учить, но только смотря кого и смотря чему. И мы сегодня будем говорить об этом, то есть о чему-то определенному. Это огромная ответственность и привилегия для любой женщины стать учительницей добра. Если старицы не будут исполнять возложенных на них обязанностей, то тогда они будут халатно относиться к повелению Бога, пренебрегать Божьим порядком и постановлениями, что Библия называет преступлением закона или грехом. Однако не все старицы могут учить. Обратите внимание, что добру надо учить, мы с вами уже об этом говорили. И еще, часто люди спрашивают, что является Божьим добром. Может быть, вам когда-нибудь говорили, ну, я хотел добра, а вроде плохо получилось. Интересно, что Библия говорит, что такое добро. Вот посмотрите, 3 стих заканчивается, чтобы учили добру. Как выражается добро Божие? Чему учить? Какому добру? Дальше, 4-5 стих. Вразумляли молодых любить мужей. А если женщина любит мужа, это добро или зло? Значит, какому добру надо научить женщин молодых? Любить мужей, любить детей, быть целомудренными, быть чистыми, быть попечительными о доме, быть добрыми, быть покорным своим мужьям. Вот этому добру должны научить старицы молодых женщин. И эта задача не пастыря церкви, как ни странно. Вы обратили внимание, что написано, не пресвитеры это должны учить? Интересно, почему? Интересно, почему не задача пресвитера церкви или пастора церкви научить женщину всем этим, всем характеристик? И об этом мы тоже сегодня с вами будем говорить. Добро само по себе не появляется в человеке. Только пример добра из жизни других людей может послужить толчком для другого человека к стремлению к добру. Слово «учи» говорит больше о примере личных дел, чем о словах. Слово «учи» не говорит «рассказывай им, как они должны любить мужей», а «покажи им, как они должны любить мужей». Покажи им, как надо быть послушной своему покорной мужу. Покажи им, что значит быть чистой. Покажи им на примере своих личных дел, чтобы вразумляли молодых. Еще одно интересное слово – вразумляли. Чтобы вразумляли молодых, слово «вразумлять» в Библии встречается, вот это слово здесь в Новом Завете, один раз и больше нигде. Ни одному пастору не сказано это слово, которое здесь стоит, которое сказано женщинам. Вы можете себе представить женщины, которые вы попали случайно или специально в категорию старец? Бог употребил для вашего повеления слово, которое не стоит ни одному человеку в Библии, глагол. Только вы можете это делать. Какая привилегия быть старицей? Только старица может делать то, что стоит здесь. Слово «вразумлять» можно перевести как «привести в чувство», «привести к пониманию» или «к распознанию». Вразумление молодых женщин Божьему характеру, дисциплине, выполнению домашних обязанностей лежит на духовно зрелых старицах. Это те старицы, кто стремятся быть описанными выше и на деле доказывают, что сами исполняют все ниже перечисленные обязанности или ищут их, как исполнить. Вопрос. А если старица покаялась в взрослом возрасте? И она не может молодым женщинам показать, как надо быть покорным мужу, как надо воспитывать детей, что ей делать? Она тогда может сказать: тогда это ко мне не относится. Тогда пусть это делают те, у которых были мужья, у которых были дети и так далее. Как быть в этой ситуации? Вы, наверное, многие читаете книжки по воспитанию детей. Ты, у кого дети есть, наверное, Пол Трипп, Дэвид Трипп читают книжки. Если вы обратили внимание, как написаны эти книги, то они написаны из ошибок воспитания. То есть человек пишет, что он сделал неправильно, и потом он рассказывает, как надо это делать правильно. То есть старица, которая все сделала неправильно в своей жизни, теперь покаявшаяся в каком-то возрасте, теперь она стала верующей. Исследуя Писание, общаясь с другими старицами, она может увидеть, что она сделала неправильно. Она может увидеть, что Библия говорит правильно, и этому научить других молодых женщин. Это не значит, что теперь она может руки сделать так, или знаете, как делают египтяне? Как там? Так как-то, да? Они так. Русские вот так. И пусть духовно зрелые старицы учат молодых женщин. Я не духовно зрелая. Каждый, кто из вас думает, что он не духовно зрелый, наверное, это хорошо. Однако Библия говорит, что как бы там ни было, каждый из нас или каждая старица может чему-то научить молодых женщин, тому, что стоит здесь дальше перечислено. Да не порицается Божие Слово, или что бы ни порицалось. Мы с вами прочитали, как заканчивается 5 стих. Это интереснейшее выражение напрямую связано с 1 главой 16 стихом. Посмотрите, а те люди, которые не знают, которые не хотят покоряться, написано, они говорят, что знают Бога, делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Если женщины молодые любят Бога, если старицы любят Бога, то старицам надо научить женщин жить так, чтобы они были способны к добрым делам, чтобы не порицалось Слово Божие. Это очень интересно, как Павел взаимодействие здесь пишет в этом письме. Слово «порицается» — это слово «блосфемео», греческое, в других местах переведено как «злословие», «поношение», «бесславие», «хула» или «богохульство». Другими словами, если женщина не будет исполнять те семь, которые там написаны, если старица не будет учить молодых женщин, то Слово Божие будет хулиться другими людьми. Вы будете предлагать Библию, давай почитаем с кем-нибудь Библию. Люди будут вам говорить, зачем мне ее читать? Я смотрю на твою жизнь. Ты ее читаешь каждый день. И толку-то от того, что ты ее читаешь. Для чего мне ее читать? Какой смысл мне читать эту Библию? Слово Божие будет порицаемо. И мы сейчас увидим в каждой характеристике, как женщины, не делая вот эти семь качеств, которые требует от них Бог, наводят порицание на Слово Божие своей жизнью. И каждая молодая женщина, которая здесь сегодня находится, должна внимательно послушать, что Бог хочет от нее. И спросить себя, просто как трафарет наложить на свою жизнь, и посмотреть, я так же делаю или я по-другому поступаю. Если по-другому, то будет порицаться Слово Божие. Тогда вы можете увидеть и сказать, Господи, я теперь знаю, где мне надо изменяться, я теперь знаю, где мне надо, нужна Твоя помощь, Твоя благодать, Твоя любовь. Как бы ни нападало общество на женщин-христианок, как бы феминизм не вытеснял эти семь характеристик, которые Слово Божие предписывает молодым женщинам и любой женщине, Бог через Павла призывает женщин-христианок держаться этих правил, потому как иначе будет поношение и поругание на святое Слово Бога. Итак, духовно зрелая старица должна научить молодых женщин своим собственным примером жить так, чтобы люди не смогли сказать ничего плохого о Божьем Слове. Первое, что он говорит, они должны научить, в чем добро, чтобы женщин, чтобы вразумляли молодых любить мужей. Не стоит слово «женщин», мы и так понимаем, что речь идет о женщинах. Молодых женщин любить мужей. Вам не кажется это странным? Вот женщины, которые здесь находятся, у которых есть мужья. Я сейчас обращаюсь к тем, у которых есть мужья. Что старица, придя к вам домой, скажет, знаешь что, дорогая, я хочу тебя научить, как любить мужа. Может быть, вы скажете, знаешь что, дорогая моя старица, если бы я его не любила, я бы за него замуж не выходила. Чему ты меня собралась учить? Вам не кажется странным, что Павел говорит, что женщин надо научить любить своих мужей? Если бы они это умели делать, зачем их этому надо учить? Согласитесь, не надо учить человека тому, что он и так умеет. Заметьте, не командовать мужьями, не решать за них все семейные проблемы, не превращать мужчин в тюленей, а любить своих мужей требует Бог. Чувствуете разницу? Любить значит показывать своими делами уважение, почтение, быть милыми, добрыми, терпеливыми, снисходительными, жертвенными. Женщина, любящая своего мужа, не будет требовать от него взаимности. И никогда не будет его шантажировать. У меня болит голова. Любить можно лишь только тогда, когда вы будете встречать встречный ветер, когда муж будет делать все не так, как вы хотите, когда муж будет вообще неправильно себя вести, как вы себе это предполагаете. Когда он будет нарушать все абсолютно ваши законы и ваши требования, и ваши желания, и ожидания от него. Вот тогда вы можете показать, что вы любите мужа. Когда муж будет бегать перед вами на цыпочках, это не любовь. И вы никогда не сможете доказать, что вы его любите. Любовь проявляется лишь только тогда, когда она встречает встречный ветер. Пока нету встречного ветра, пока все гладко, пока ветер дует в спину, это влюбленность. Некоторые улыбаются, сидят, мужья почему-то. Я здесь не призываю мужей теперь делать все наперекор женам, чтобы убедиться, любят они их или нет. Любовь. Мы были на конференции, Экштайн-конференции. Кто хочет, есть несколько дисков MP3 проповеди. Послушайте эти проповеди. Тема конференции называлась «Gib nicht auf, Gottes Liebe trägt dich». «Никогда не сдавайся, Божья любовь тебя несет». Послушайте, как брали примеры людей Илии, как брали примеры Иосифа, как брали пример Павла, и как на этих примерах людей показывали Божью любовь по отношению к этим людям. Каждая женщина хочет, чтобы ее любил муж. Каждая. Мой вопрос, а хочет ли женщина любить своего мужа так, как это повелевает Бог, а не как она сама себе это представила? Чтобы вразумляли молодых любить своих мужей. Обратите внимание, вразумляли еще раз, показывали своим примером, приводили в чувство. Обычно женщины, общаясь с женщинами-христианками, молодыми, с детьми, семьях, или, ну, в общем, у которых есть мужья, обычно говорят так, если бы ты знал, как он поступает. Вот как раз-таки все, что вы можете сейчас перечислить, как раз-таки это все в этих всех примерах и может проявиться. Любите ли вы своего мужа или не любите? Как будете вы к нему относиться? Как Христос к вам? Или требовать от него, чтобы он все-таки стал таким? К сожалению, часто женщины занимают место мужа и требуют от них, чтобы он их любил, совершенно забывают, что Библия просит или требует от них, чтобы они любили своих мужей. Дальше еще интереснее, чтобы вразумляли молодых любить детей. Молодые, у кого есть дети. Вы не любите детей? Представьте, к вам приходит старица и говорит, Нелечка, Ирочка, или что там, Анечка, Лизочка, там кого не назвал, сами себя назовите по имени. Я пришла сюда, чтобы научить тебя любить своих детей. Как вы себя будете чувствовать? Наконец-то кто-то пришел, хоть который мне расскажет. Здесь интересно, что слово «любить», которое здесь стоит, это слово можно перевести на немецком «gern haben». Это с удовольствием иметь детей. Им надо научить молодых, чтобы они с удовольствием имели своих детей или радовались тому, что своим детям. Как правило, когда рождаются дети, у нас есть примеры, не с кафедры будем это говорить, когда меня спрашивают, как дела у одного человека, я ему говорю, сегодня у меня спросил один брат, я ему говорю, нормально, говорю, у них родился маленький ребенок, и мешает им жить. Каждый из них хочет жить по-своему. А мне тот человек говорит, ну да, ребенок-то хочет жить по-своему. Если ребенок мешает, может начать родителям мешать жить по-своему. Мамы молодые, у которых были погодки. Как вам? Опять кричит. Здесь валяется, здесь кричит, здесь разбились, здесь грязный, здесь сюда чем больше маленьких детей. У некоторых один родился, он уже все, для него уже Титаник утонул. Один ребенок. Все. Да? И потом у кого-то родились двойняшки, и все, им уже там уже траурные открытки шлют. Бедная, как она сейчас будет справляться? Бедный Володя, бедная Лиля. Вы бедные? Да они счастливее всех. Они два раза быстрее отмучились, у них уже двое. Надо научить, старица должна научить молодую с удовольствием иметь детей. Не так их, ну вот теперь не могу сделать карьеру, ну вот теперь они мне не дают заняться личной жизнью, ну вот теперь не могу книжку свою прочитать, ну вот даже все, опять весь день на смарку. Нет. Дети – это подарки Божии. Каждая женщина, у которой есть маленькие дети, первая ее задача в церкви – воспитывать своих детей в соответствии с Словом Божиим. Это дар, который дан каждой матери Богом. Мужчине не всем такие дары дают. А у матери он есть. Дар воспитать ребенка в соответствии со Словом Божьим. Это первая моя задача, или первая задача молодой женщины, которая есть. С удовольствием заниматься с детьми. Относиться к ним не как к тем, которые мешают жить, действуют на нервы, ограничивают личную свободу, а как к подаркам Божьим. И не важно, чьи это дети, ваши или другие. Неважно, это ваши личные дети или это друг. Любой ребенок, бегающий по церкви, это подарок Божий, данный родителям. И их надо иметь, как говорит Павел, этих детей с удовольствием. Любить их. Gern haben. Дальше, третье, что он говорит, чтобы вразумляли быть целомудренными. Бизонон по-немецки, слово, это слово уже третий раз встречается в этом послании. Пастыри должны быть целомудренными, старцы должны быть целомудренными, женщины молодые должны быть целомудренными, старицы должны быть целомудренными. Целомудрость – это качество верующих людей. И их надо научить быть целомудренными, вдумчивыми, рассудительными, осмотрительными, воздержанными, обладающими самоконтролем во всех областях жизни. И задача эта – не пастыря. Сейчас еще интересно. И не мужа. А чьи кого? Чья? На кого Бог возлагает эту ответственность? Научить женщину быть воздержанной во всех областях жизни – на старицу. То есть задача старицы с утра до ночи просыпаться и говорить: Господи, кому из молодых женщин я могу помочь научиться быть такими, какими ты хочешь их видеть? Если старица сидит, и она недовольна, как какая-то молодая женщина воспитывает своих детей, кто должен ее научить, как надо воспитывать своих детей? Она сама. Значит, ей надо сказать: окей, эти дети неправильно воспитываются, с завтрашнего дня два раза в неделю я у тебя суперняня дома. Мы будем с тобой учиться воспитывать детей. Они так, как они не могут никак воспитать своих детей? Не могут! Поэтому Бог и говорит, старица должна их научить. Если бы они могли бы, не было бы этого повеления в Библии. Бог бы сказал бы, все, кто покаялись, они уже все-все могут. Дальше, быть чистыми. Сейчас, кто русский язык только читает, старица должна молодую женщину научить быть чистой. Что они, грязнули, что ли, все или что? Что там на Кипре за женщины жили? По-немецки, у кого немецкая Библия, быть фром, быть коиш, быть святой, быть чистой от греха, быть чистой от пороков, быть незагрязненной, незапятнанной. Учили быть святыми, непорочными, морально чистыми, незапятнанными грехами или другими какими делами, порочащими святость Христа и Его славу. Пятый. Вразумляли молодых быть попечительными о доме. По-русски «быть попечительными о доме» – целая фраза. По-немецки очень просто. «Быть хойслих». «Хойслих» – это какие? Вот. Значит, старица должна научить молодую женщину быть домашней. Сегодня феминизм говорит, что женщина должна быть рабочей. Ты такая же, как мужчина, иди работай. Ты должна на предприятии быть, сдай детей своих, найми няней. Неважно, не играет роли в садик, продленную группу пусть, отдай их бабушке, дедушке, не играет роли. Ты достойна быть рабочей. Ты должна работать. Ты должна думать о своем работодателе. Ты должна приносить стране пользу. Ты социальный элемент. Как это так, ты будешь сидеть дома? Это все средневековье. Не слушайте пастырей в церквях. Не читайте Библию, это все пережитки прошлого. Идите все на работу. Бог говорит Павел, через Павла Тимофея, объясни старицам, их задача научить женщин быть домашними. А значит, есть проблемы у женщин, что хотят быть не домашними. А значит, все старицы, кто здесь сидят, действовать надо всем молодым на нервы, женщинам в церкви, и объяснять им, твоя задача заботиться о доме, о детях, о муже. Старица должна научить молодых не тому, как им стать рабочими, заботиться о рабочем месте, а как стать домашними, следить за порядком в доме и домашним уютом. Русское выражение – хранительница домашнего очага. Как нельзя лучше описывает это. Женщине надо так заботиться о доме, чтобы муж и дети не хотели уходить из дома на работу и в школу, а отовсюду, где бы они ни были, летели на всех парусах домой, где ждет их спокойная, уравновешенная хозяйка, готовая справиться со всеми новостями, радостями, печалями и проблемами. Это домашняя женщина. А не та, которая прилетела с работы, и у нее гора завалена там, потому что здесь не убрано, здесь не пропылесосили, здесь не сварили, там еле как бы, что бы. И дети все такие же дома. Потому что они приходят, а где кушать? Мама еще не пришла, она еще не успела. А где? А как? А куда? А где? Домашняя работа. Да как-нибудь сделаем, справимся. Сынок, ты выучил? Да выучил. А, ну ладно, все равно же времени нету. Это не домашняя женщина. Посмотрите, как сегодня в контексте современного мира, где мы находимся, как это противоречит абсолютно идеологии или современного мира или вот этому Zeitgeist. Женщина должна работать. Помните, как коммунисты это вводили в России, в Советском Союзе, да? Женщина с отбойным молотком. Это был образ русской женщины. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. А где ее муж? Вопрос. Женщина, работая уж тем более на полную ставку, никогда не сможет заботиться о доме так, как того требует от нее Бог. Она будет заботиться о других, а дом, детей и мужа оставит в пренебрежении. Если у вас есть маленькие дети, а вы работаете, задайте себе вопрос, ради чего вы, живя в Германии, позволяете себе нарушать Божие постановление и пренебрегать самым дорогим, что у вас есть – своими, а вернее Божьими детьми и Божьим мужем? Даст ли материальное благополучие, добытое путем нарушения законов Бога, вашей семье счастье, мир и удовлетворение? Вопрос, который остается. Я сейчас лично никого не имею в виду, я обращаюсь. Каждый из вас сами знаете, если вы в этом находитесь. Другая сторона. Если же у вас хватает времени на все домашние дела, на уроки с детьми, на разговоры с ними о сокровенном, на то, чтобы служить другим людям в общине не только в воскресенье, а еще и среди недели, то почему бы не заняться хобби, за которое еще и деньги платят? Это другая сторона. Женщина, которая сидит, она все успевает и все делает. Почему бы ей теперь не делать то, что ей нравится, и за это еще деньги получать? Но если это деньги получать выдвигает это, ее, выталкивает ее из домашней, делает ее рабочей женщиной, она нарушает Божие постановление. Или есть женщины, например, которые остались одни, у которых нет мужа. Они вынуждены идти на работу по необходимости. Понимаете, речь идет о семье, где есть муж и где есть дети. Сейчас. Здесь работает, здесь не работает. Где-то здесь проблема между нами. Вразумляли быть попечительными о доме или домашними. Шестое, вразумляли быть добрыми. Учили быть. Вы слышали, есть такое имя Агата. Агата. Есть такая писательница Агата Кристи, наверное, многие знают. Агата – это доброе, это добро на греческом, агатус. Учили быть агата, учили быть добрыми, дружелюбными женами, с добрым и широким сердцем, которое выражается в добрых делах. Помните, как должны были украшать себя богобоязненные женщины? Мы читали с вами 1 Тимофея 2, 9, 10. Добрыми делами. Учили быть добрыми. И последняя, седьмая характеристика – вразумляли быть покорным своим мужьям. На мой взгляд, это, возможно, самая главная из всех характеристик или самая проблематичная из всех характеристик, которые здесь есть. Своего рода итог всему вышесказанному. Непокорность – это главное проявление греха в любом человеке, а у женщин непокорность проявляется в неповиновении своим мужьям. Это самое яркое, что может... Как можно это видеть? Когда женщина сама принимает решение, когда она не слушает мужа, когда она хочет, чтобы было все, как она решила, когда даже если муж принимает неправильное решение, она не готова с ним вместе идти и страдать. Она хочет все равно, чтобы он сделал так, как она хочет. Старицы должны учить молодых быть покорными, подчиненными, подотчетными, послушными. Этот термин используется в армии по отношению к солдатам, как им надо относиться к своим офицерам. Скажите, вот это да. Думала, выйду замуж, и у меня будет там такой теплый огонек, уютный, все пушистое. А мне, оказывается, тут надо как солдатом быть по отношению к офицерам. Помните, мы читали 1 Петра, и там написано, что как Сара, как должны украшать себя жены. 1 Петра, 3 глава. 1 по 4 стих. Давайте посмотрим. 1 Петра, 3 глава. Еще раз откроем с 1 по 4 стих. Интересно, что когда мы читаем Ветхий Завет, то мы удивляемся или восхищаемся женщинами Ветхого Завета. Какая была Сара Какая была Агарь, какая была Ревека, какая была Рахиль. Но когда Библия начинает описывать, какие они были, то мы думаем, ну неужели мне тоже такое надо стать? 1 Петра, 3 глава. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Женщина, поставившая здесь точку, прям аж тепло стало. Ой, как все тепло, драгоценно. Но Петр приводит один пример дальше. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его не офицером, господином. Вы, дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха». Интересно. Библия конкретно говорит, как жены должны относиться к своим мужьям. Сейчас, наверное, мужья думают, ну, наконец-то дошла проповедь. Заметьте, это проповедь не о мужьях. Это проповедь о том, каким должны быть женщины. О мужьях мы уже с вами говорили, когда читали характеристики пастыря. Каждый муж сидел и думал, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теперь женщины сидят и думают, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бог сотворил жену для Адама, чтобы она была ему самой близкой помощницей, однако Ева стала самым большим препятствием и инструментом в руках дьявола для падения Адама. Сразу же после грехопадения Бог ставит все на свои места, давая ясное, четкое повеление жене быть покорной своему мужу. Вчера мы были в Вильгельмсхафене, и там одна сестра с Бремерхафена говорила, к ним пришли лютеране, и пришла делегация где-то 15-20 женщин, а там проповедники и пастырши, или как, не знаю, назвать, нет такого в русском языке слова пока еще. И вот они пришли, и когда они прошло собрание, то подошли сразу к женщинам и спрашивают, а в вашей церкви можно проповедовать женщин? Но сестры говорят, нет, у нас нельзя. А как, на каком стихе из Библии базируется ваше решение? Я у нее спрашиваю, твоей сестры, которая мне рассказывает, тебе надо было сказать, с бытия von Genesis und aufwärts. Не на каком-то стихе, а с бытия и далее через всю Библию основывается наше решение. Потому что оно начинается уже в 3 главе, а точнее во 2, где Ева стала препятствием Адаму для той жизни, которую Бог приготовил им. И Бог ставит все на свои места. И Павел, 1 Тимофея во 2 главе, пишет об этом и говорит, ссылаясь на бытие, почему женам... Почему женщина не должна быть, должна главенствовать над мужем? Первая Тимофея, 2 глава, с 9 стиха. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью. А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Смотрите, где он берет аргументы. «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Павел говорит, не Адама дьявол прельстил, а Еву. И через нее преступление пришло. А через Адама грех зашел в мир, а соблазн пришел через Еву. И дальше он говорит, впрочем, спасется через чадородие, если прибудет вере, любви, святости, целомудрии. Здесь не о женщинах, которые не рожают детей речь идет. Здесь речь идет о том, что Ева спаслась. Через кого? Через Иисуса Христа, прибыв такой, как здесь написано. Смотрите, как интересно. Бог каждому дал свое задание. Он дал мужчинам свое задание, дал женщинам свое задание, дал детям свое задание. Дети, как вы думаете, какое у вас самое главное задание перед Богом по отношению к родителям? Как проявляется покорность детей по отношению к родителям? Когда вы делаете с первого раза то, что вам говорят родители, не мекая и не бекая, и не охая, и не мохая при этом. О, ман! Ой, я, вида их! И маму сих алис махн! Визо, варум, весвеген! Ман! А как проявляется покорность жены своему мужу? Как-то по-другому? Точно так же, без вот этих всяких штук, которые переполняют наше сердце изнутри. Женам трудно быть покорным мужьям, так как они убеждены, что умнее, сообразительнее, смышленнее мужчин. Женщина склонна к тому, чтобы быстрее принимать решения, чем мужчины. Однако покорные Христу женщины не будут спешить, а признавая Божий порядок, отдавать в браке главенство мужьям. А если их нет, искать совета у пастырей церкви или старцев в церкви, как им быть? Для женщины, покорившейся Христу, покорность и подчиненность мужу приобретает совершенно другой характер. Такая жена будет искать покорности мужу, так как через это она будет свидетельствовать о своей покорности Христу, ее Господину и ее Спасителю. Она будет хотеть искать покорности своего мужа, а не будет искать причину, почему ему она покоряться не будет. Самая хорошая отговорка, которую говорят женщины, если бы Павел знал моего мужа, он бы это не написал. Мы все с вами на вечерю читаем 11 главу, часто читаем 11 главу 1 Коринфян. Сегодня нет вечери. Давайте откроем 11 главу 1 Коринфян. 1 Коринфянам, 11 глава, и прочитаем не то, что мы читаем на вечерю, а немного раньше. Несколько стихов в начале этой главы. 1 Коринфянам, 11 глава, первые стихи. «Будьте подражателями мне, как я Христу», призывает Павел Коринфян или верующих в Коринфе. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание, так как я предал вам». Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Интересно, иерархию поставил Павел здесь. И дальше он объясняет, как это должно выглядеть на практике в Коринфской церкви было тогда. Много людей занимаются с покрытием головы надо, покрывать не надо, как это должно выглядеть. Но мало кто в этих размышлениях занимается с тем, что написано в третьем стихе. Женщина, которая начинает командовать над мужем, она вытесняет Христа и встает на место Христа. И тогда гнев Божий, который возливается на Христа, будет изливаться на нее. Как-то была у нас проповедь давно в церкви, я об этом проповедовал. Даже рисовал тут картинки, мультики на PowerPoint. Женщина, которая не покоряется мужу, нарушает Божий порядок, выдвигая Христа, и тогда Бог, который стоит между Христом и мужем, прямую на нее начинает действовать. Потому что Христос взял гнев Бога, и поэтому муж хорошо может спрятаться за Христом, делая, что Христос от него хочет, а жена может хорошо спрятаться за мужем, делая, что Бог через мужа от нее хочет. Понятно, это все должно функционировать в идеальном случае, а если он не идеальный, тогда надо возвращаться в начало, надо научить жену любить своих мужей. Тогда все сначала, цепочка замыкается. Если не можешь ему покоряться, если он такой нехороший, все он неправильно делает. Или знаете, как один человек сказал, такой хорошей жене, такой страшный муж достался. Ну надо же! Такому хорошему мужу, такая плохая жена досталась. Ну как не повезло, брат. Такому хорошему пастырю, такая плохая церковь досталась. Ну как не повезло, брат. Такой хорошей церкви, такой плохой пастырь достался. Ну надо же, как не повезло. Чувствуете, где мы с вами пойманы? И в конце я хотел бы ободрить старе тем, что у них есть союзники в этом деле. Это мужья. Старица не одна должна воевать с молодыми женами и приучивать их к добру, к покорности, к любви, к добру, к целомудрию. У них есть союзники, это союзники мужья, если они есть, конечно, у этих жен, которым надо помогать. Давайте с вами откроем Ефесянам 5 глава 25-31 стих, и мы посмотрим с вами, чтобы мужья сегодня, которые сидели и наслаждались, какими должны быть их жены, сейчас послушали, что нам надо делать для того, чтобы жены были такие. И не перекладывать всю ответственность на старец. Ага, теперь старицы в нашей церкви виноваты, что у меня жена не такая, как хочет видеть ее Павел. Итак, Ефесянам 5 глава с 25 по 31 стих. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь». Ага, и мужьям, оказывается, надо учить любить своих жен. Учиться любить своих жен. Как возлюбить своих жен надо? Как Христос возлюбил церковь. Заметьте, старице не надо так жену любить, мужа. Старица должна научить жену мужа любить. Но Бог не дает старице задания так любить эту молодую девушку или молодую женщину. А эта привилегия дана мужу, научить любить жену так, как любит ее, как любит Христос, церковь, и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистить баню водной посредством слова. Все мужья, которые здесь сидят, и которым не нравятся их жены в каком-то аспекте их жизни, вы все виновны перед Богом на основании Ефесянам 5 главы за то, что они такие. Значит, вы с ними не проводите много времени. Словом Божьим, значит, вы не предали свои интересы, не поставили свои интересы ниже интересов жены своей. Когда приходит муж и говорит, я не знаю, что мне делать с моей женой. Открывайте Ефесянам 5 глава, с 25 стиха, откройте и покажите ему, вот что тебе надо делать с женой. Давайте посмотрим дальше, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочная. Это пример церкви, который перекладывается на мужа. Христос церковь, жена-муж. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены друг друга. Члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Смотрите, проблема прилепиться у мужа, а не у жены. Если жена не отлепляется от мамы, значит, у нее с прилеплением к мужу проблемы. Вернее, у мужа проблемы с отлеплением от своей мамы и прилеплением к своей жене. Если мы с вами внимательно прочитаем этот отрезок дома и поразмышляем, мужья, например, и жены, они скажут, ах, вот почему у нас дома проблемы. У нас же часто дома возникает война, где мы боремся за территории, за сферы влияния, кто, жена или муж здесь прав, кто что имеет, чему имеет. Старицы, Бог говорит вам научить молодых женщин этим всем прекрасным характеристикам. Братья, нам с вами. Бог говорит, как надо научить молодых женщин, что, какими они были. Желаю всем остальным мужьям действительно помнить, что жены – это являются подарок Божий, данный нам на время. С 7 ноября в Вильям Сафоне будет свадьба, меня попросили сочетать, и вот там есть поручение, что помните, наверное, некоторые здесь, которые сочетались. Жены, две у нас есть, которых я сочетал, я здесь сейчас вижу. Когда вы последний раз читали то обещание, которое вы читали на свадьбе? Просто, не надо отвечать сейчас вслух. Просто, когда вы его читали, просто, чтобы вспомнить, что вы обещали на свадьбе прилюдно и прибожье своим мужьям. Обещаю тебя взять из руки Божией, как подарок Божий. Я обещаю тебя... До конца там... Некоторые жены оборачиваются. А мужья, вы помните, что вы обещали своим женам? Машу. Nicht wirklich. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы действительно понимали, что Бог не просто так оставил эти строчки здесь в Библии, а действительно хочет от нас того, чтобы мы были покорными Его Слову, потому что заканчивается эта вся история пятым стихом: «Да не порицается Слово Божие». Чтобы действительно мужья могли любить своих жен так, как хочет этого Писания. Чтобы и жены могли любить мужей так, как хочет того Писания. Быть домашними, любить детей, с удовольствием к ним относиться, любить своих мужей, быть целомудренными, быть добрыми, широким сердцем, вмещать себя и быть покорными своим мужьям для того, чтобы не порицалось Слово Божие.